Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» расскажем о трех книгах, посвященных недавней истории, страшному советскому режиму, губившему талантливых людей. Первая из этих книг – новая биография Николая Вавилова. Слово Лиле Пальвелевой.
Без малого полвека назад в серии «ЖЗЛ» вышла книга Семена Резника о Николае Вавилове. В эти дни в Сахаровском центре писатель представил свою новую, уже фундаментальную биографическую книгу. Вновь о знаменитом академике, генетике, ботанике и путешественнике. В книгу вошли материалы, которые по цензурным соображениям не могли быть опубликованы в советское время в первом труде Резника. И вот что говорит автор о названии новой книги – это «Короткая жизнь».
Это моя 21-я книга. Первая книга была о Николае Ивановиче Вавилове и 21-я книга о Николае Ивановиче Вавилове. За эти 50 лет, что прошли с издания моей первой книги, а это почти столько лет, сколько сам Николай Иванович Вавилов прожил на земле. Когда я писал мою первую книгу, мне было 25, закончил, мне было 30. Я не понимал, насколько коротка была его жизнь. А сейчас, когда я старше на 25 лет, чем тот возраст, в котором он умер, я это ощутил всем своим существом, поэтому книга получила такое название «Это короткая жизнь». Ну, естественно, это перекликается с его основным девизом. Жизнь коротка, надо спешить, надо делать великие дела. Николай Иванович больше всего ценил время. Он не тратил ни минуты зря. А когда его вынуждали к этому, он, будучи человеком очень вежливым, очень обаятельным в общении, вот. А в дневнике он писал, вот опять пришли эти люди с разговорцами. Он любил научные разговоры, он не любил разговорцы. Он очень дорожил временем и за, ну, совершенно невероятно короткий срок, как мы теперь понимаем, за 20 лет с небольшим, если считать началом его уже самостоятельной научной работы, это его переезд в Саратов в 17 году, в 40-м он был арестован, вот считайте 23 года. Он сделал совершенно невероятные вещи, он такой сдвиг произвел в науке растениеводства, в агрономии.
В частности, Николай Вавилов собрал крупнейшую коллекцию растений. Она до сих пор служит науке.
Ее лет 10-15 назад оценивали, сейчас это уже значительно больше, ее оценивали в 8 триллионов долларов. Сейчас ценность этой коллекции еще выше. Люди продолжают ее пополнять, изучать. Ездят по местам вавиловских экспедиций. Нам приходилось встречаться и с такими людьми, которые были вот совсем недавно в Абиссинии, прошли маршрутами Вавилова. То есть они не прошли, он-то прошел этими маршрутами на своих двоих, да, может, иногда на мула садился один. А тут целые бригады на автомобилях проходят этими маршрутами и не могут осмыслить, как это можно было пройти такой маршрут одному человеку, европейцу, в 27-м году среди этих дикарей. И он им сандали купил, а они их продали и не знали, что такое сандали. Они шли босиком, и разбойники нападали. А он собирал эти самые знаменитые свой генофонд растений, которого сейчас уже нет в значительной части. Туда пришла цивилизация, и все эти древние генетические образования, которые возникли тысячи лет назад, и в то время, когда был там Вавилов, они были такими же, они в основном сохранялись. Сейчас их уже нет. Сейчас они есть только в коллекции Вавилова и других таких коллекциях. Сейчас их, говорят, около 60. Вавиловская коллекция была тогда самой крупной. Сейчас она четвертая в мире, что тоже очень высокое место занимает. Ценность ее нельзя измерить никакими триллионами на самом деле. Но условно ее оценивают вот в такие колоссальные суммы. Я привожу в книге цитату, как это было все тогда ново, как это было все тогда потрясающе предвидено. Скажем, я привожу цитату из письма Тулайкова. Был такой крупнейший ученый-агроном Он жил в Саратове, он в 37 году он был арестован и уничтожен, а в 30-е годы Вавилов пытался его вовлекать в своей экспедиции несколько раз. Он очень высоко ценил Тулайкова. И Тулайков все время хотел, но как-то все время срывался. Опять Вавилов едет один без Тулайкова и в Европу, и туда, и сюда. И вот письмо Тулайкова уже более позднего времени, когда он говорит: «Я только теперь начинаю понимать значение того, что вы делаете, потому что раньше мне казалось, ну вот, человек любит приключения, любит, собирает коллекции, коллекционер». А оказывается, это было не просто любительство, так сказать, как коллекционера, а это было собирание генофонда, который сейчас является гарантом, в той мере, в какой может быть гарантом, продовольственной безопасности планеты. В то время на Земле жило 2 миллиарда примерно человек. И все время висело над миром вот это ощущение, что человечество размножается быстрее, чем продукты питания. Поэтому нам грозит вселенский голод. Сейчас 7,5 миллиардов человек живет на Земле, и говорят об экологической катастрофе, говорят о возможной ядерной катастрофе, говорят о других катастрофах, которые нас могут ожидать в будущем, но никто сейчас не говорит о продовольственной катастрофе. Сейчас из зерна кукурузы и других злаков делают горючее, чтобы экономить нефтепродукты. Кто бы мог подумать в то время, что будут экономить нефтепродукты и на это тратить продовольствие, а не наоборот. Кроме того, что он сделал как ученый, этическая сторона его облика особенно привлекает людей. Он был вообще человек очень покладистый, не такой вот ученый, который слово не скажи против, он там сразу начинает. Нет, в дискуссиях с Лысенко он всегда занимал одну и ту же позицию. Вот их было много, этих дискуссий. Всегда занимал одну и ту же позицию. Если вы докажете правоту ваших идей, я их приму. К сожалению, нет доказательств вашей там героизации, переделывающей наследственности и прочее дела. Я стою на позиции мировой науки. Мировая наука движется, меняется. То, что мы говорим сегодня, это не то, что мы говорили 10 лет назад. А лысенковцы, они все время вытаскивали ошибки, которые высказывали какие-то там генетики в 1900 году, и ставили им в упрек в 40-м, в 39-м, когда все это давно было в науке отброшено, потому что фактами подтверждались другие вещи. Вот это была позиция Николая Ивановича Вавилова. Он очень хорошо относился к научной стороне того, что делает Лысенко, потому что то, что он заблуждался, ну и что, все ученые заблуждаются. Любая гипотеза может подтвердиться, а может быть опровергнута. На то она и выдвигается, чтобы ее проверить. Но Лысенко требовал, чтобы то, что он предлагает, немедленно выводилось на миллионы гектаров и губил сельское хозяйство. Конечно, он не мог это поддержать. И чем дальше шли эти дискуссии, тем больше его обвиняли во всех этих грехах. Идеалист, буржуазный ученый. Это то, что эксплуатировал Сталин и Лысенко, который был умный человек. Он был очень невежественный, но очень умен. Он очень хорошо это все умел подхватить. А Николай Иванович относился доброжелательно ко всем людям, с которыми сталкивался. Но он выдвигал аргументы, и это было просто по совести. Просто он был свободный человек в тоталитарной стране, и поэтому он не мог не выжить. Я знал, что его брат Сергей Иванович Вавилов ведет дневники. Я это знал еще, когда писал свою первую книгу. Но тогда же я знал, что Виктор Сергеевич Вавилов, его сын, никого к ним не подпускает. Поэтому эти дневники, вот это была такая терра инкогнита. Виктор Сергеевич уже нет, внуки его допустили к этим материалам. Много лет с ними шла работа. Понимаете, вот они были очень разные. Николай Иванович знал около 20 языков. Но знал он их, так сказать, потребительски. Он изучал языки так, как ему было нужно для его дела. Он не стремился к тому, чтобы отшлифовывать произношение и так далее. Сергей Иванович знал европейские языки. Но он их знал так, как родной. И многие его дневниковые записи на разных языках, на немецком, на итальянском, на других, в зависимости там от каких-то обстоятельств, почему-то ему так хотелось. Значит, все это надо было работать, произвести. Очень много было приложено труда, 2 толстых тома его дневников изданы. Когда я эти дневники просмотрел, я убедился в том, что подозревал, но не имел документального подтверждения, что трагедия Сергея Ивановича Вавилова была не менее глубокая и страшная, чем его заморенного голодом брата, приговоренного к расстрелу, а потом заморенного голодом Николая Ивановича Вавилова. Сергей Иванович Вавилов, знаете, есть такое выражение Виктора Шкловского, я очень люблю. Виктор Шкловский сказал, что если враг убивает врага, то в этом нет основы для драмы. А вот если друг убивает друга, то это трагедия. А у Сергея Ивановича была трагедия в квадрате, потому что он казнил самого себя. И это видно по его дневникам. Это был человек, который был обречен на душевные муки. Частично это было связано с особенностями его характера. А главное, это было связано с тем, в какие жернова он попал, когда его брата арестовали, сделали врагом народа, приговорили неизвестно к чему, это было неизвестно. Он пишет в дневниках, что это хуже смерти, это то, что они сделали с Николаем. Ведь он же всю жизнь, всего себя отдавал науке, отдавал стране. Неужели это не было видно? И он пытался что-то сделать, ничего не получалось. Чего-то он опасался. Он старался привлечь других ученых, которые, с его точки зрения, были более влиятельны, чем он сам. Президента Академии наук Комарова, Шмидта, легендарного полярного исследователя. Ничего не получалось, и он казнил себя, а потом его вдруг делают президентом Академии наук. Для него это жуткая трагедия, это видно по дневникам, потому что он знает, что все, он теперь будет представительствовать и не сможет заниматься своей наукой. Это единственное, что его спасало и давало смысл его жизни. А потом еще происходит сессия ВАСНИЛ 48-го года, о котором президент Академии наук об этой сессии узнал из газет. Его даже не предупредили, что такая сессия будет. Ее готовили втайне. А потом она произошла. И он, президент Академии наук СССР, должен был в Академии наук проводить те решения, которые были приняты этой так называемой сессией ВАСНИЛ. То есть фактически это было принято Сталином. И вот эти душевные терзания, они, конечно, довели его до смерти. Когда было вскрытие, то обнаружили 8 или 9 инфарктов, которые он перенес на ногах. И он тоже погиб, был похоронен торжественно. Я ребенком помню эти листы в траурных рамках, великий, крупнейший ученый, президент. По тем временам все же было расписано табель о рангах. Президент Академии наук – это был ученый номер один страны Советов. Понимаете, вот теперь по дневникам мы видим, что творилось за этим фасадом у него в душе. Поэтому мне пришлось еще увеличить книгу на 100 с лишним страниц, сделать последнюю часть, она называется «Брат Сергей».
Уже 35 лет Семен Резник живет в США. Он признается, что не без сомнений приступал к работе над книгой «Это короткая жизнь».
Вообще, это была довольно дерзкая затея с моей стороны, потому что, живя в Вашингтоне, писать книгу о великом русском ученом, у которого здесь тысячи материалов разбросаны по разным местам, архивам и так далее, это довольно дерзкое предприятие. Но оно оказалось, я надеюсь, успешным, потому что как только я стал наводить связи с современными вавиловцами, я обнаружил ту самую атмосферу, в которую я окунулся за 50 лет до того. Люди, которые сейчас занимаются вавиловедением, а это огромная область знаний, это тысячи опубликованных документов, писем, воспоминаний о нем, дискуссионных каких-то работ и так далее, и так далее. Понимаете, оказалось, что эти люди также одержимы желанием мне помочь, как те, которые два поколения раньше лично знали Вавилова и помогали мне с первой книгой. За это время обнаружено невероятное количество. Самое поразительное то, что ведь когда Николай Иванович был арестован, были произведены обыски у него на ленинградской квартире, на московской квартире и в его институте. И было вывезено, как говорят, два грузовика, я думаю, что все-таки это преувеличено, но не меньше двух мешков материалов. Рукописей, документов, фотографий, каких-то вырезок из газет. Но поскольку следователь был тупой, то он не сумел из этих материалов ни одной страницы выудить для того, чтобы приобщить к делу. В его обвинительном заключении написано: вещественных доказательств не имеется. И не зная, что делать с этими мешками документов, он дал себе самому приказ, это все тоже задокументировано, их сжечь. Это все было сожжено. Казалось бы, где взяться этому наследию Николая Ивановича? А нет, тысячи и тысячи документов, связанных с Вавиловым, их продолжают открывать, их еще будут открывать. Они разбросаны по всему свету, потому что Вавилов в любое время дня и ночи, он вообще-то почти не спал. Люди, которые вместе с ним участвовали в каких-то поездках, не говорят, мы ложимся спать, Николай Иванович еще сидит за столом. Мы встаем утром, он уже сидит за столом. Он спал 3-4 часа в сутки, ему этого было достаточно. Он был постоянно в работе. Он мог писать письма, особенно маленькие открытки, в любое время дня и ночи, в любом положении, стоя, сидя, лежа, в автобусе, в автомобиле. И все это разбросано по всему свету. Его упрекали в том, что вот он много путешествует, он директор института, а плохо руководит коллективом. И когда он в ответ на такие упреки подал в отставку, то пошли письма начальству, что Николай Иванович руководит нами, даже когда его нет, потому что все мы получаем от него инструкции, письма, документы и так далее. Вот эти необъятные материалы, они продолжают открываться. К счастью, не был тогда произведен обыск на квартире его первой жены, где она жила с его сыном. И вот этот архив ее до сих пор еще не до конца изучен. Сейчас ее внучатные племянницы находят эти документы, и я получил возможность немедленно иметь их в работе. Книга стала расти. И вот уже все, уже Николай Иванович арестован, уже следствие. Материалы следствия опубликованы, толстый том, все допросы. Я специально связался с составителями, выяснил, что все допросы в этом томе, которые были запротоколированы следователем, они все опубликованы, это не избранные материалы. Потом, значит, другие документы. Трагический момент состоит в том, что Елена Ивановна Барулина, его жена, во время войны эвакуировалась в Саратов. Это была ее родина, и она жила буквально в 3 кварталах от этой тюрьмы, но не знала, где, что он находится там. Посылала посылки в Москву, и какие-то мерзавцы эти продукты сжирали. А Николай Иванович умирал от голода в этой саратовской тюрьме в 3 кварталах от нее. В 1985 году был фильм «Звезда Вавилова», когда впервые были какие-то намеки на то, что вот он умер не своей смертью. Было обсуждение в Политехническом музее, оно все шло хорошо, все хвалили фильм и так далее, и так далее. И потом выскочил на трибуну неистовый человек, Владимир Павлович Ефраимсон, и сказал: «Я пришел сюда сказать вам правду. Вавилов не умер, он сдох, как собака, от голода, от пелагры. Я старый человек, я не уже перестал бояться. Пусть делают со мной, что хочу, но я пришел сюда сказать вам правду». Я привожу эти слова в книге, но они потом широко разошлись, потому что началась перестройка. Вы понимаете, надо смотреть правде в глаза. Полстраны сидела, половина страны сажала. И у той половины, и у той половины есть наследники. И они действуют сейчас в этой стране. И есть люди, которые понимают, что их деды, там, прадеды были людьми своего времени. И если они делали нехорошие дела с нашей сегодняшней точки зрения, то, может быть, в то время они верили в то, что они делают праведные дела. Разные есть вещи. Мы знаем, сейчас внуки какого-нибудь Геринга принимают иудаизм и уезжают в Израиль, чтобы замолить грехи своих прадедов. Но такие случаи редки. Чаще людям нравится, вон я видел эти самые погибших на войне, носили портреты. И там идет внук Молотова и несет портрет Молотова как человека, пострадавшего, погибшего на войне. Слушайте, это человек, который развязал войну. А он, его внук, не хочет это признавать. Он гордится своим дедом, там был прадед уже теперь, я уж не знаю, какое там поколение. Но вот, понимаете, это очень такой яркий пример, который всем виден. А есть люди, которые, я не знаю, есть ли потомки, какой позиции, место в жизни сейчас занимают потомки следователя Хвата, который 11 месяцев издевался над Вавиловым и заставлял его признаваться в том, в чем Николай Иванович так и не признался. Но есть интервью с ним. Евгения Альбац, известной журналистки. У меня в книге вот вся эта часть, трагическое следствие, она у меня построена на сопоставлении материалов дела, которые сейчас опубликованы, с тем, что говорил Хват Евгения Альбацова в этом интервью, когда эти документы еще не были опубликованы. Она сама не могла провести такое сравнение. Но я сейчас это делаю. И показываю, как он вел следствие, как он врел, уже говорил: нет, ну конечно, шпионаж. Я Николая Ивановича не обвинял, оснований для этого не было. А в обвинительном заключении он назван шпионом, подписанным этим самым Хватом. У него тоже есть дочь, наверное, у него есть внуки, правнуки. Я им сочувствую. Но я не знаю, как они ко всему этому относятся. Я надеюсь, что они понимают, что такая доля им выпала нехорошая. А другие не хотят это признавать. И раскол в российском обществе очень большой. отчасти, я думаю, это результат вот этого наследия сталинизма. Это наследие, оно остается, оно не испаряется. От того, что я вот написал книгу о Вавилове, большую. Это не значит, что мы решили эту проблему. Нет. Платон когда-то сказал, что идеи первичны и вечны. И это относится не только к великим, гуманным и светлым, и гениальным идеям, но это относится и к мерзким идеям. Они тоже вечны. Если с ними прекратить борьбу, они снова начинают расцветать и давать плоды. И думаешь, откуда это взялось?
С биографом Николая Вавилова Семеном Резником беседовала Лиля Пальвелева. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». В петербургском издательстве «Алитея» вышла книга Ксении Кривошеиной «Оттаившее время» или «Искушение свободы». С ее автором беседует Татьяна Вольская.
Родилась в Ленинграде, застала сталинские годы, оттепельные хрущевские и застойные брежневские. Вернулась в первый раз из эмиграции уже в Петербург. 20 век России стал тяжелым испытанием и для мира, и для каждого русского человека. Искушению подвергались все. Подвиги и предательства выявлялись во всех слоях общества. Казалось, что народ никогда не оправится. Очень медленно, но травка стала пробиваться из-под асфальта. После краха СССР возродилось живое слово – творческая энергия во всех областях показала, что надежды на возрождение не были напрасны. Так начинает художник, литератор Ксения Кривошеина свою книгу, в которой она рассказывает не только о себе, а о многих своих славных современниках. О пианисте Святославе Рихтере, о композиторе Андрее Волконском, о художниках Натане Альтмане, Оскаре Рабине, о поэтах Анне Ахматовой и Иосифе Бродском, известных и малоизвестных деятелях русской диаспоры во Франции, Швейцарии и Америке. Воспоминаний о советском времени много, но такой яркий эффект присутствия случается далеко не всегда. В чем его секрет? Возможно, в том, что Ксения Кривошеина смотрит на предмет своего повествования не из одной точки, а из двух, поскольку с самого рождения живет как бы в двух мирах. В своей совсем не советской квартире на Гороховой улице анфилада комнат, два рояля, стены в картинах и рисунках, живые воспоминания о деде, знаменитом певце Иване Ершове. Отец – художник, вокруг – с пеленок, музыка, театр, искусство. Детский образ Ксении Кривошеиной как будто заключен в незримую капсулу иного мира, но эта хрупкая капсула все равно погружена в окружающий кислотный раствор советского быта. Ксения, у вашей книги не один герой, но один из главных – это ведь ваш муж Никита Кривошеин.
Это как бы герой второй части этого повествования, потому что, конечно, герой мой отец, и в этой книге все написано, как судьба свела меня с Никитой, и все поменялось. Так что книга о любви, о непредсказуемости.
Значит, это такой роман о самих себе.
Все то, что произошло, это, в общем, чистая правда. Это не придуманная история, это автобиографическое повествование.
Может быть, вы обозначите его основные вехи? Как вы познакомились?
Никита всегда говорит, что мы познакомились с ним в лифте, который нас вез в квартиру Ирины Бринер, у которой я тогда жила. Вы можете себе представить, что когда мы в лифте встретились, и когда я узнала потом, кто такой Никита Кривошеин, то весь наш внезапный роман, конечно, было ясно, что продолжение нашей жизни совместной быть не может. Я пробыла свои там 2 месяца, а приехала я в Женеву по приглашению, чтобы познакомиться с моей столетней бабушкой, которая после разделения семьи в 1915 году, часть семьи уехала в Швейцарию, а часть семьи осталась. 1915 год – это еще до всех эмиграций. И когда, естественно, я узнала, что за семья Кривошеинская себя представляет, всю их историю, историю Никиты, я только была счастлива узнать, во-первых, все это. И для меня это было настоящим открытием. В Женеве я встретилась с теми эмигрантами русскими, о которых я даже не помышляла никогда. Я не представляла, что такой пласт русской эмиграции существует. Все это было как бы в книгах, понимаете? А тут вдруг все наяву. И вот истек этот срок. Я уехала, вернулась обратно в Ленинград. И я была уверена, что мы прощаемся с Никитой навсегда, потому что это так, знаете, немножко голливудская история. Железный занавес был вполне, и я вполне представляла, что дальше все, конец. Ну, будем писать друг другу письма. Мы стали очень аккуратно писать друг другу письма, и вы знаете, все письма доходили. Я уверена, что это было так интересно определенным, естественно, органам их читать, что они увлечены. И мы писали каждый день друг другу. Действительно, иногда злые дела и все то, что намечается где-то там вот внизу, иногда поворачивается все ко благу. Вот. С мальчиком это было самое тяжелое для нас, потому что я в результате приехала к Никите в Париж. Меня выпустили, но мальчик оставался заложником там.
А сколько ему было тогда?
4,5 года, но целый год мы ждали и выбивали мальчика оттуда. Что было очень трудно, это было сопряжено с невероятными трудностями. Я настолько жила в состоянии постоянного страха, что этого не будет. Потому что обратного пути не было. Если бы я туда уехала, то мы бы уже никогда не встретились с Никитой. И, может быть, даже моя жизнь и моя судьба по возвращении в СССР была бы совсем другой. Думаю, что очень плохой.
Вот как пишет Ксения Кривошеина о своем муже Никите Кривошеине. Он родился в Париже, а в возрасте 14 лет вместе с родителями оказался в Ульяновске. Отец его – блестящий французский инженер, герой сопротивления, узник Бухенвальда и Дахау, был арестован в Ульяновске по возвращении в 1949 году, а в 1957 Никита сменил его на нарах. Конец цитаты. По счастью, Никита Кривошеин все же сумел вернуться во Францию, родную для него. А еще Ксения пишет о людях общей с ним судьбы. Русских эмигрантов, поверивших, клюнувших на сталинскую пропаганду, было очень много, несколько тысяч. Первая волна была еще до войны в 30-е годы, потом вторая волна возвращенцев после войны и третья в 56-57 годах. Ехали семьями, а оказавшись в СССР, многие не добрались до места назначения. По пересечению границы их грузили в зарешеченные телячьи вагоны и прямиком отправляли в лагеря, в лучшем случае в ссылку. Все документы сразу отбирались. Кто-то выжил, приспособился, выучил язык, кому-то чудом удалось остаться незамеченным НКВД, кто-то погиб. Уговоры и предупреждения перед отъездом, что СССР усеян лагерями, как оспой, на них не возымели действия. Им говорили, что они едут на верную гибель, но они затыкали уши. Конец цитаты. Ведь история вашего знакомства и воссоединения с Никитой Кривошеиным – это не единственная линия вашего повествования.
Одна часть книги у меня отводится той атмосфере художественного бытия, которая меня формировала. Я очень много рассказываю о тех людях, с которыми меня судьба свела. Мы были окружены очень часто в Советском Союзе как бы людьми, которые жили вне этой системы. Не то, что это была внутренняя какая-то эмиграция, но это были люди, которые, конечно, старались жить не по правилам. Из-за этого очень, конечно, и страдали. Было много и посадок, и несчастных судеб, когда людям приходилось жить двойной жизнью. Самый яркий пример, я думаю, пример моего отца, о котором я очень много как раз пишу, и я думаю, что это тот самый случай, очень такой типичный, может быть, случай человека, родившегося в интереснейшей музыкальной семье. Человек сам очень талантливый, яркий, умный, образованный, который попадает в капкан и тиски этой системы. И он сам невольно в результате этих обстоятельств начинает жить двойной жизнью. Это трагедия, личная трагедия моего отца. Это можно сравнить с трагедией миллионов людей, наверное, в Советском Союзе, которые жили этой двойной жизнью. И многие поняли, что они жили двойной жизнью, а многие не поняли и считали, что это вполне так и надо. Так что самым ярким персонажем этой книги является мой отец. Человек, который однажды оступившись, всю жизнь потом платит за это. Он как бы оказывается на крючке этой системы власти, и он не может с нее соскочить. Он страдает, он мучается, он пытается помочь столько, сколько помог мне мой отец, несмотря на его всю эту трагическую ситуацию. Почему я говорю, что папа мой главный персонаж? Потому что ведь мы любим человека помимо всего. Отец был настолько для меня близким человеком, мы с ним много вместе работали. Я была его ученицей и одновременно еще и соавтором многих книг, которые мы иллюстрировали. Он очень много сделал для того, чтобы нас с Никитой соединить. И я думаю, что все-таки Господь его как-то облегчил на том свете. За, может быть, то, что он даже невольно ему приходилось делать. Потому что в этой среде было очень много таких людей, о которых мы даже никогда не подозревали иногда.
А как вы узнали, что отец был осведомителем?
А он мне сам сказал. Для меня это было довольно тяжелым таким. Это не так просто, ведь вот это покаяние, о котором мы все время сейчас говорим, ведь, во-первых, не каждый может все это о себе рассказывать, что каждый из нас пережил или не пережил, да? А потом ты же добровольно все делаешь. Кому-то хочется рассказать, чтобы просто освободить свою душу. А кто-то это делает просто в назидание потомкам, если так можно сказать. Рассказ о той эпохе, которая была, то, что ты пережил. Потому что мы жили в очень страшное время, в страшный период.
Из книги Ксении Кривошейной «Оттаявшее время» или «Искушение свободой». Маму вызвали в дирекцию ТЮЗа. Как модница и великолепная портниха, она купила у кого-то с рук отрез японского шелка в ярких цветах и орнаментах. Сшила платье, довольно часто его надевала. В ее гардеробе по тем временам оно было единственным оригинальным и любимым. В кабинете директора сидели правкомовцы и секретарь парткома. Они строго посмотрели на маму и сказали: «Это что ты себе позволяешь носить?» «А в чем дело?» – пролепетала актриса театра юных зрителей. «Посмотри на свое платье, оно ведь все зашифровано». Мама всмотрелась в ткань, и между ярко-розовыми восточными пионами, голубыми и зелеными листьями разглядела крохотные значки. О боже, это была свастика! «Но я ведь не знала, не видела. И вообще, это совсем не то, что вы думаете. Это ведь не та свастика, как у Гитлера, а та, что у восточных людей – символ солнца и вечности». Последовал ответ: «Ты что, не понимаешь, в каком театре работаешь? Значит так, мы тебя обсудим на общем собрании, и ты напишешь заявление об уходе из театра». Наш разговор с Ксенией Кривошейной проходил в дни столетия Октябрьского переворота.
Мне кажется, что мы сейчас переживаем какое-то странное явление. С одной стороны, все-таки это трагедия, все то, что произошло в 17 году. А нас призывают как-то это все отмечать, понимаете? Это все превращается в какой-то праздник.
Вот у вас там есть очень яркий кусок со Сталином. Я понимаю, что точка развенчания Сталина, пережитая в детстве, это очень важно.
Я была только пионеркой. Меня в комсомол не приняли, потому что я уже себя недостаточно хорошо, наверное, вела. Папа, он все-таки был человеком очень таким общительным, веселым. Его очень любила молодежь, он был таким настоящим наставником. И у нас собиралось много компаний веселых. Мы танцевали там под джаз какой-то. Мальчик, который был в этой компании, написал донос, что вот в квартире у Ершовых происходят какие-то пьянки, гулянки. И меня вызвали на собрание школьное и сказали: «Ну вот, Ершова, пока ты себя так будешь вести, тебе комсомола не видать, как своих ушей». И так меня в комсомол уже потом и не принимали, а потом уже началось такое время, когда уже так не очень тянули, знаете. Это был период конца 50-х годов.
Но это оттепель.
Ну, наверное, да, это была такая слякоть.
Оттепель вы почувствовали как оттепель или нет?
Ну, конечно, это сформировало эти люди все, и мы смогли впервые прочитать, впервые увидеть, впервые пойти на выставки. Это сформировало на всю жизнь. Я пишу там о Николае Павловиче Акимове, у которого я училась на факультете. Это был все-таки необыкновенный человек, вне времени. Несмотря на то, что он действительно тоже очень пострадал в 47-м году, он сумел организовать очень интересный факультет театрально-постановочный. Он сумел отбирать талантливых студентов. Вот я рассказываю о нем, рассказываю о Святославе Феофиловиче Рихтере. Это семья, с которой дружила моя бабушка, и мне посчастливилось с ними встречаться лично. Это дом Зои Борисовны Томашевской, в котором я очень много бывала, и в котором довелось познакомиться с Анной Андреевной Ахматовой. Ну и потом много разной молодежи. Тогда были молодые Евгений Рейн, Анатолий Найман и Авербах. И даже вот немножко я была знакома с Иосифом Бродским, с этой компанией, окружением. Можно представить себе, что это было за, конечно, такое оттепельное окружение.
Но вы не собирались уезжать.
Я не собиралась уезжать. Это, вы знаете, произошло абсолютно помимо меня. Хотя я была окружена людьми, которые тогда уезжали. Это же был период 70-х годов, когда было очень много отъездов в Израиль. И это люди уезжали навсегда. То есть каждый человек, который уезжал, он уезжал навсегда. А я никогда не думала никуда уезжать. У меня, в общем, хорошо сложилась моя профессиональная жизнь, неплохо. Так, видите, в лифте мы познакомились, и лифт нас увез.
В другую жизнь.
В другую жизнь, да.
Из книги Ксении Кривошейной «Оттаявшее время» или «Искушение свободой». Сюжеты, стиль, мазок, вплоть до слоя краски соцреалистической живописи были настолько выверены, что даже лирические пейзажи без людей сановные адепты этого направления зарезали как безыдейные, а натюрморты из пустых бутылок, тем паче селедки на правде, как у Оскара Рабина, вызывали ярую ненависть и доносы куда следует. Страшнее всего было тем, кто кормился с портретов вождей, и их гоняли исправлять выражение глаз и складки пиджака по 5 раз, ведь за каждый штрих цензоры из обкома снесли бы голову самим членам худсовета. На каждое заседание худсовета человек шел как на эшафот. Конец цитаты. В последние годы чета Кривошейных практически перестала бывать в России, хотя раньше, начиная с 90-х, они бывали здесь часто.
У меня такое впечатление, что народу никакой оппозиции не нужно. Думающие люди, они понимают, что что-то такое надо изменить, как-то нужно пойти в другую сторону, надо иначе думать, мыслить. Но в массе своей народ доволен. Вы знаете, что я думаю, 90-е годы, которые, на мой взгляд, они были замечательными, потому что стали ездить, увидели мир, и немножечко мозги, так сказать, извилины, зашевелились. А теперь все куда-то опять же в какую-то там колбу поместили, и идут какие-то истерические передачи по телевидению. И делается страшно. Страшно за людей, страшно за друзей. Брежневский застой абсолютно точный. Вот вы знаете, я вам скажу, что эта книга моя, там как раз это все описывается. Это просто картинка сегодняшнего дня.
Из книги Ксении Кривошейной «Оттаявшее время» или «Искушение свободой». Страх сковал за все эти десятилетия русский народ. Он вошел в наши гены, в привычку, в национальное достояние поколений, и даже 20-летняя молодежь несет до сих пор на себе этот груз, состоящий из хамства, лизоблюдства и зависти. Преклонение перед Западом прошло, достоинство и уважение к нему – ноль. Комплекс униженной великой нации, живущей до сих пор в обмане, выплескивается сегодня на ближнего и дальнего. Сколько нужно положить десятилетий, пока русский человек обретет себя и отпадет в нем ложный патриотизм, жажда всех съесть, показать миру Кузькину мать и замочить в сортире. Свобода для России обернулась тяжелой и затяжной болезнью. Это был отрывок из книги Ксении Кривошейной «Оттаявшее время» или «Искушение свободой». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И последняя книга, о которой мы сегодня расскажем, вышла в Чехии, но переведена она с русского языка и написана в Советском Союзе. Слово Александре Вагнер.
Последнее, что видела Ри, покидая Прагу, была кофеварка, из которой бесконечной струйкой выливался кофе. Ри думала о кофе. «Кофе там нет», – писал Роберт. «Пусть привезет побольше кофе, потому что русских кофе не интересует, а ему без кофе тяжко». Что уж тогда говорить о Ри, которая так любит пить эспрессо из автоматов и почти каждый день ходит в кафе. Что скажет Ри, когда запасы кофе иссякнут? Ведь взять с собой центнер кофе она не может. А сколько ей смогут прислать из дома? В лучшем случае килограмм. Да, без кофе будет тяжко. И вообще будет тяжко в незнакомой стране. Странной, немытой, немыслимой стране, где Роберт работает инженером по контракту. Отныне Ри будет жить в этой стране, которая даже не страна, а всего лишь аббревиатура – СССР, а раньше была Россией. Так начинается роман «Москва-граница» чешского писателя Иржи Вейля, написанный им после возвращения из Советского Союза и опубликованный в 1937 году. Роман переведен и на русский язык. Вейль приехал в Россию в 1933 как убежденный коммунист и работал переводчиком при Коминтерне. Однако спустя 2 года его оклеветали и исключили из партии. Причины такой перемены в отношении к Вейлю до конца не ясны даже его биографам. Известно лишь, что бежать на родину, в Чехословакию, писателю удалось благодаря помощи близкого друга Юлиуса Фучика, впоследствии критиковавшего роман «Москва-граница». Ри, главной героине этой книги, спасти не удалось. Как жена врага народа, она провела в лагерях ГУЛАГа 10 лет, затем еще 9 на поселении, и до конца жизни так и не смогла увидеть один из ее любимых городов – Прагу. Настоящее имя героини романа – Ри Хела Фришер. Вейль был хорошо с ней знаком, приходил в гости в квартиру Фришеров в Архангельском переулке в Москве. Хела приехала в Россию к мужу, Абраму Фришеру, которого как инженера пригласили для строительства столичного метрополитена, но впоследствии по надуманным обвинениям приговорили к расстрелу за участие в контрреволюционной организации. Приговор был приведен в исполнение 16 января 1938 года, но об этом его жена узнала лишь после освобождения из лагеря. У Хелы Фришер было 2 родных языка – немецкий, на котором она писала стихи, и чешский, потому что она родилась в городе Простеев. По воспоминаниям друзей, она не любила документальную прозу, но сегодня о ее судьбе знают именно благодаря воспоминаниям о ГУЛАГе, написанным ей на русском языке. В них мало описан быт, но много ситуаций, в которых оказываются заключенные, поэтому эти тексты помогают понять, как чувствует себя человек, чья судьба зависит от решений, а часто и прихоти других. Она несколько раз волей случайности избегает изнасилования и по той же случайности теряет близких друзей. Они гибнут в больнице из-за того, что топор оказывается в руках невменяемого больного, которого подговорил другой психбольной, бывший сотрудник Лубянки, расклеивающий по отделению постановления, в том числе о расстрелах, и требующий от врачей их выполнения. Проза, написанная на русском языке, а также стихотворения, написанные на немецком, недавно опубликованы в Чехии в переводе Радки Рубилиной, много лет изучающей лагерное творчество. Вы много переводите лагерную прозу, и в первую очередь хотел спросить, как вы узнали о Хеле Фришер, потому что ведь только сейчас вышла ее книга, хотя на русском языке она издавалась еще в 90-х годах. Как вы узнали о ней и почему решили перевести именно ее прозу?
Я с ее творчеством познакомилась в Москве, где я участвовала в обществе «Возвращение». Хела Фришер вошла в первый сборник рассказов и прозы из лагерей, которые появились в Советском Союзе. Но этот текст не произвел большое впечатление на российскую публику, потому что он был немножко искажен. Интересно, в воспоминаниях Хелы это то, что она не пишет о себе, а пишет о тебе. То есть у нее мы не найдем слово «я» в ее воспоминаниях. Она пытается передать свой опыт как что-то отчужденное, как если бы это случилось другому человеку. Она в этом спрятала намек на то, что ее судьба должна была развиваться совершенно по-другому. Это очень сильный мотив в книге, то, что нигде нет слова «я», а везде «ты». Как если бы с кем-то другим происходило, как если бы она рядом стояла и с недоумением смотрела на то, что происходит. К сожалению, в русском варианте решил редактор везде включить слово «я». Он потерял всю свою необычность. И что мы сделали, когда переводили текст на чешский язык, мы вернулись к ее оригинальной рукописи и везде поставила вот оригинальное «ты».
Интересно, что Хела Фришер, несмотря на то, что она была родом из Чехословакии, писала на русском языке. Как это отразилось на тексте, с вашей точки зрения, как переводчика?
Я никогда ни в одном русском тексте не встречала столько богемизмов, как в тексте Хелы Фришер. Помогала ей писать этот текст переводчица из немецкого языка. И она, конечно, увидела очень много германизмов в тексте, и она смогла исправить германизмы. То есть Хела думала и по-чешски, и по-немецки, а по-русски до конца своих дней, мне кажется, не думала все-таки. Она могла хорошо говорить, она могла рассказывать шутки, анекдоты и так далее. Но думала она на немецком и на чешском. И я не знала, как перевести вот этот необычный ее стиль, который основан на том, что она использует какие-то чешские выражения в русском тексте. И потом решила перевести просто на чешский так, как они на чешском звучат. И, к сожалению, текст вот этим потерял немножко свою экзотичность в чешском переводе. Что касается иностранца, который попал в советские лагеря, для которого этот строй достаточно чужой и непонятный, я бы сказала, что Хэлла отличается во всей вот этой массе авторов иностранцев в советских лагерях тем, что у нее все-таки остался этот необычный, ироничный чешский юмор. Чего бы она ни говорила, она никогда не могла без этих острых шуточек. Вот это ее, может быть, очень особая черта, которая в тексте не так часто выступает, но в ее личной жизни и в жизни после лагерей ее именно все вспоминают как достаточно ироническую, достаточно веселую, очень умную и образованную даму.
А в тексте эти шутки прослеживаются, несмотря даже на то, что опыт, который описывается в ее лагерной прозе, он очень непростой.
Вы знаете, текст очень трудно воспринять как свидетельство о лагерях. Этот текст немножко необычен тем, что это более, может быть, впечатление от лагерей. Я и говорю, она как если бы всю жизнь не поняла, как могло такое произойти и как она могла через все это пройти. Она очень светская, салонная женщина. Она никогда в жизни бы не подумала, что что-то такое существует и что она может выжить. Она несколько раз попадала в психбольницу. Она теряла зрение чисто на основе психического шока, да, состояния вот такого жуткого психического. Она не могла говорить. Ее лечили в психбольнице. И вытащили ее оттуда один режиссер, зовут его Александр Гавронский, который был режиссером театра и кукольного театра. Она описывает в основном вот это очень хорошее и животодарное влияние искусства на жизнь человека даже в таких условиях. Вот это ее тема. Если читатель хочет там обнаружить темы быта, как они жили, как они справлялись с тем или с другой задачей, скорее всего, читатель вот этого в тексте не найдет. Но если читателю интересно, на чем люди держались вот в таких ужасных условиях, то, может быть, книга дает ему ответ.
О кукольном театре я, конечно, хотела бы вас спросить тоже, поскольку в прозе Хеллы Фришер описывается много различных работ, которые ей приходилось делать в ГУЛАГе. Работа на поле, сортировка картошки, воспитательница детского сада. Но когда появляется в ее жизни театр, кукольный театр, то даже меняется текст. Она как-то оживает и начинает совершенно даже по-другому формулировать фразы, описывать эти события. То есть для нее это была большая перемена в жизни. Как вообще ей удалось попасть в этот кукольный театр? И что это был за театр?
Он возник в сибирских лагерях. У актеров была возможность ездить по Сибири. Летом они ездили по рекам против течения. И они играли, пьесы ставили для совсем глухих деревень, для маленьких городков, для больших городов и так далее. Их жизнь актеров в кукольном и в обычном театре очень сильно поменялась, потому что у них был пропуск, и они, казалось бы, были свободными людьми. У них не было денег. Хэлла описывает, например, как они ходили, как увидели рынок после очень-очень долгих лет, как им все хотелось купить, а у них ничего не было, у них ни копейки не было. Они жили без денег. В лагерях, конечно, ни у кого ничего не было. И нельзя им было ничего покупать. То есть такие запреты существовали. Но они могли быть на воздухе, они могли перемещаться. То есть они не были все время на одном месте. У них была творческая работа. Все это сильно отражается в тексте. Это очень необычный опыт, и его описывает не только Хэлла, но еще ее подружка. Например, Тамара Петкевич, которая в книге Хэллы выступает как Светлана, актриса театра. Или Хава Валович, которая уже, к сожалению, умерла, и в тексте Хэллы она выступает как Дифа. Они все написали воспоминания об этом театре, и очень интересно читать, что этот театр значил или обозначал для каждой из них.
Вы упомянули Тамару Петкевич. Тамара Петкевич стала подругой Хеллы Фришер. Они обменивались уже после освобождения письмами и постоянно общались. она вспоминает, это уже была пора, когда она жила на поселении, о том, что Хела стремилась, несмотря ни на что, вернуться в Чехословакию, хотя она приняла советское гражданство после переезда в Советский Союз. Тем не менее, она приходила, по воспоминаниям Тамары Петкевич, на железнодорожную станцию и постоянно ждала поезд в Прагу.
Я бы сказала, что ее текст отражает два больших страха, с которыми Хела жила до конца своих дней. Первый касается того, что ее, как жену врага народа, арестовали. Она ни за что проработала, очень тяжело проработала 10 лет в лагерях. Она, так сказать, отсидела от звонка до звонка, то есть никакая амнистия, ничего не получила. Потом ссылка, потом вернулась в Москву. И она страшно переживала, чтобы вот это не повторилось в ее жизни еще один раз. А второй страшный страх, он связан с тем, почему она никогда не вернулась домой, в Чехословакию. Она, как еврейка, очень боялась увидеть то, что ее семьи уже нет, что нет семьи ее мужа. Она очень боялась посмотреть своими глазами на то, что, скорее всего, многие ее друзья просто исчезли, просто ничего нет. Она так переживала по этому поводу, уже когда увидела первые, совсем первые весточки о том, что происходило в Средней Европе, в советской печати, еще в лагерях. Она уже тогда очень над этой темой думала. И мне кажется, это одна из самых важных причин, почему она уже никогда не вернулась в Чехословакию.
В продолжение того, что вы сейчас рассказываете, Хела Фришер действительно приехала в Советский Союз как убежденная коммунистка, и она приехала к мужу, который строил московский метрополитен, который тоже приехал в Советский Союз для того, чтобы помогать строить новое общество, как тогда многие представляли себе. Это разочарование, оно чувствуется в ее тексте?
Хела в своих воспоминаниях абсолютно аполитический человек. Невозможно там искать ответа на вот этот вопрос. Она очень любит вспоминать свою молодость, когда была вот в этой молодежной организации коммунистической, когда там встречалась с лидерами компартии и швейцарскими, и чехословацкими, и австрийскими, и так далее. Она всех знала, она со всеми была знакома, она с ними обсуждала разные идеи и так далее. Но в ее тексте, скорее всего, потому что опять она боялась всего на свете, никакой политики она не упоминает, она не объясняет, она не рассказывает, не объясняет свое видение политического процесса. Этого мы в книге не найдем.
Издание на чешском языке отличается от изданий на русском тем, что в нем есть подборка стихотворений Хелы Фришер.
Эти стихи Хела писала на немецком языке. И они были публикованы в России не в ее воспоминаниях, а в журнале, как самые настоящие стихи, в журнале «Континент», тогда в русском уже переводе. И мне повезло, потому что я знаю хорошо немецкий и русский, и чешский, так что я переводила из немецкого на чешский язык. И эти стихи, они очень сильно связаны с контекстом, а это именно с кукольным театром и с режиссером кукольного театра. Но они очень хорошо отражают нужду любого человека и в лагере, и не в лагере. Нужду найти кого-нибудь, с кем можно просто поговорить. Когда человек чувствует себя совсем-совсем одинок, когда теряет уже сознание, когда теряет разум. Я говорила, она два раза попала в психбольницу, причем самым настоящим образом. Потеряла и зрение, и голос. Она глухонемой была, она не могла вообще рассказывать и разговаривать. Когда в такой ситуации встречается человек, которому можно открыться и с которым можно поговорить, из нее как-то вышли вот эти ее стихи, она их называет листки, потому что это были листочки бумаги. Они необычные в том, как они простые, как они глубокие, и как они описывают вот эту возможность выжить в лагере, на основе того, что можно поверить хоть одному человеку в лагере. Это необычно.
Раз... разговор Александра Вагнер с Радкой Рубилиной, переводчицей произведений Хеллы Фришер, завершил программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» воспоминания священника. Разговор о роли вина в христианстве. Композиторы о связи музыки и религии.
Правильной православии ничего нет, хотя музыкально там никаких таких приятных моментов нет. То есть у меня с католической просто были поиски. Католическая и протестантская церковь, она наработала вот эти культурные формы, а православная церковь, она их просто не наработала, и ей это, наверное, как бы и не нужно. Для меня, что есть отвратительно, это фестивали православной музыки. Ну, это как партийная совершенно такая вещь.
Возьмем старую всю живопись, и мы видим обязательно ангелов, которые поют, играют на трубах, свирелях, лютнях, флейтах. Все, что они изрекают, это обычно пение или поэзия. Лисковская – это величайшая притча о запечатленном ангеле, о иконописце Севастьяне. Это притча о ангеле-хранителе.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.